Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Студия «Эхо Москвы», Алексей Соломин. Добрый вечер. И в гостях у нас сегодня адвокат Илья Новиков. Илья, здравствуйте.
Добрый вечер.
Сейчас Наталья Поклонская оказалась, если так можно сказать, в опале. Ну, во всяком случае, среди некоторых государственных чиновников. Ну, сегодня Владимир Мединский прямо к ней обратился, обвинил ее чуть ли не в экстремизме.
Я привык, что когда боярин оказывается в опале, это означает, что его зашивают медвежью шкуру, травят псами, сажают на кол.
Это где вы так привыкли?
Ну, слово «опала», да, что у нас такое в России обычно означает. Вот обычно что-то такое. С Натальей Поклонской, по-моему, ничего подобного не происходит.
Много читаете. А вот Нат.ру на нашем сайте задает вам вопрос в связи с тем положением, в котором она, возможно, рискует оказаться. Стали бы защищать Поклонскую, обратись она к вам?
Я, находясь, по-моему, не в этой, а в соседней студии, уже имел случай объяснить аудиториях Москвы, потому что не все знают нашу внутреннюю адвокатскую кухню, как это устроено, что московский адвокат, который не желает принимать дела по назначению, а желает сам себе выбирать клиентов, он платит повышенные взносы. Он платит на 700 рублей в месяц больше, чем тот, который обязан явиться по назначению в порядке очереди, когда его вызывают для оказания помощи гражданину.
Так вот,
я за свои кровные 700 рублей...
В месяц?
Да. Угу. То есть, чуть... Меньше 200 долларов в год, получается, да? Вот я считаю, что я за них себе купил право не защищать Наталью Поклонскую, даже если она не думает, что она захочет, но если она мне такое предложит. И, наверное, это будет правильно и для меня, и для нее.
А почему?
Адвокат все-таки, при том, что, да, у всех самых неприятных персонажей обязательно был какой-нибудь адвокат. Чикатило был адвокат, да? У какого-нибудь придумайте любого маньяка, да, любого террориста, убийцу, у кого угодно.
Который обязан его защищать.
Да, который обязан защищать. Но при этом, если ты соглашаешься не по назначению, не потому, что на тебя выпал какой-то жребий в компьютере или иным образом, а соглашаешься добровольно защищать человека, ты должен быть уверен, что твое отношение к нему, его деятельность, не обязательно той, в которой его обвиняют вот конкретно в этом эпизоде, да? Можно вообразить, что там, допустим, завтра Наталья Поклонская, не дай бог, конечно, совершит ДТП, и вот по этому поводу ее будут обвинять, не будет иметь никакого отношения к Матильде, к Крыму, к чему угодно, что было в ее жизни до сих пор. Но если ты в силу своего отношения к своему потенциальному подзащитному не можешь быть уверен, что ты будешь защищать его с полной отдачей, то, наверное, тебе лучше за это дело не браться.
Это как тот вопрос, который задает судья свидетелю, связывают ли вас какие-то...
Испытываете вы неприязнь?
Да, неприязнь. Да.
Ну вот, бывают такие свидетели, которые честно говорят, да, испытываю, аж кушать не могу. Я не то чтобы не могу кушать, потому что думаю каждый день Наталья Поклонская и ее роли в нашей жизни, но, конечно, она не мой персонаж. Я думаю, что и я не ее персонаж.
А вопрос, вот я прошу прощения, что мы так о практике адвокатской, но всем ведь интересно, а и существует ли какая-то сумма, за которую адвокат все-таки пойдет, поломает свои принципы и не будет с неприязнью смотреть на этого человека?
Ну, наверное, у одних адвокатов да, у других адвокатов нет. Как и, в принципе, в любой другой ситуации. Наша профессия все-таки, в силу того, что записано в нашем профильном законе об адвокатуре, она не сводится... к предпринимательской деятельности, нам запрещено на себя смотреть как на предпринимателей, которые извлекают доход из юридического бизнеса. Все-таки наша традиция, нашей адвокатуры, идущей от присяжной адвокатуры старых времен, она такова, что это, конечно, способ зарабатывать хлеб насущный, но это, в первую очередь, служение какое-то. Да? Угу. Вот было бы, наверное, таким существенным отступлением от идеи этого служения взяться защищать человека только ради денег, преодолевая какое-то такое личное отвращение, и при этом, вероятно, вредя своему подзащитному тем, что ты не можешь полностью встать на его сторону. То есть... Добросовестный адвокат, конечно, должен сказать, да, извините, вам лучше поискать кого-то другого. Иначе может получиться, как в пресловутом анекдоте про прокуратора иудеи, и там, который уже готов был отпустить проповедника, но тут из толпы вышел известный адвокат. Вот я такой ситуации для себя не хочу.
А как обычно адвокат принимает решение? Вот он есть у него принцип, он понимает, что здесь...
Все по-разному, наверное.
Ну, вот смотрите, возьмем пример, там, ваш последний какой-нибудь. Да, вот сейчас завершается следственное, предварительное следствие по Дмитрию Борисову, да, человеку, который 26 марта
да, якобы... Да, один из фигурантов уголовных дел, которые были заведены после митинга 26 марта.
В каком, вот, почему вы решили заняться защитой конкретно этого человека? И расскажите немного о деле, потому что я думаю, что не все слушатели знают.
Дело того стоит, безусловно. Ко мне обратилась его мать. Это было, по-моему, буквально на следующий день после того, как его внезапно задержали в таком худшем вкусе маски-шоу, когда на рассвете их дом окружил какой-то отряд полиции. Там было что-то человек 15 или 20 полицейских, которые со всех сторон обступили дом и стали настойчиво звонить в дверь. Причем это было спустя почти 3 месяца после самих событий. То есть никто уже и думать забыл о всей этой истории. Да? Уже думали, что ну кончилось и кончилось, а вот поди ж ты. А, так, ну, так получилось, что у меня на тот момент была возможность это дело принять, я решил его принять. Дело интересно вот в чем. И, кстати, это к вопросу, я знаю, есть такое расхожее понятие, журналистская удача, там, да, когда у журналистов что-то совпадает. Такое, да? Вы, наверное, об этом больше меня знаете. А мне кажется, что это тот случай, когда мне выпала некоторая адвокатская удача. А вот почему. А, в силу того, что я до этого вот по горячим следам 26 марта вел дело такого гражданина Тимофея Медведева. Я надеюсь, что Тимофей это может быть слышит сейчас, тогда ему привет. И большое спасибо за то, что он дал мне согласие использовать его материал для этой истории. А, в общем, в рамках дела Тимофея Медведева, который обвинялся всего-навсего в неподчинении требованиям сотрудника полиции, и который за это получил 12 суток и всех отсидел. Вот в рамках этого дела административного было снято 2 видео. То есть так получилось, что задержание вот этого молодого человека попало на 2 ролика, которые были сняты с разных ракурсов, и, в общем, эту ситуацию было видно со всех сторон.
Ролики, которые снимали, собственно, представители правоохранителей?
Да, один снимала девушка, которая стояла рядом с ним на тротуаре, буквально в 2 метрах от него, а другой снимал человек, который уже находился в автозаке, то есть он через окошко снимал, вот как ведут в этот автозак этого гражданина. И так получилось, что... Ну, суду, естественно, ни Тверскому, ни Московскому городскому на них это впечатление не произвело. Сказали, что да, у нас есть аэропорта полицейских, у нас нет оснований не верить. Но благодаря этому у нас образовалось 2 судебных решения, районного суда и городского, подтверждающего первое, которых отражено, что полицейские, я не буду сейчас, поскольку следствие не закончилось еще формально, у нас еще до 17 числа будет ознакомление с материалами дела, я не буду называть их фамилии, назовем их Т и К. Т как Тимофей и К как Константин. Вот эти 2 полицейских, оба старшие сержанты, так попало в судебные скрижали, что да, Тимофея Медведева задерживали именно они. А для никого не секрет, по-моему, мы уже обсуждали и с вашей аудиторией это, что на вот этих последних 2 митингах, 26 марта и 12 июня, наши полицейские власти особенно усердно использовали такую технологию конвейера. Поскольку полицейских ОМОНовцев, вот этих вот бывших, да, спецполицейских, которые обучены проводить задержания, их не так много, если бы они выполняли четко, как это положено по регламенту, то есть задержал гражданина, достал его в автозак, поехал вместе с ним в отделение, составил протокол и рапорт.
Каждый ОМОНовец...
Вот если бы это исполнялось, то они бы очень быстро кончились на площади. Поэтому там работает отдельная группа задержания, а отдельно это негласно возлагается на других полицейских, тоже полицейских, но не тех, которые проводили задержание реально. Возлагается миссия отписать все бумаги. Написать, чтобы все там было чисто, что я и мой напарник такой-то задержали гражданина такого-то, он кричал, выкрикивал лозунги.
Он пишет от своего имени,
да,
как будто это он сделал.
Совершенно верно. И в административных делах это никого особо не смущало, потому что там, может быть, в силу малой серьезности, может быть, в силу массовости, никто не... Уж судьи тем более, да, а часто и сами эти граждане, которые привлекают. Никто не озабочен такой уж совсем детальной проверкой. Даже какие-то активисты, которые там пытаются что-то из этого дела выжить, но максимум они подадут в Страсбург потом и получат свои 3000, там, 10 тысяч евро за нарушение процесса. Но в уголовных делах, естественно, все это гораздо более серьезно, и каждый свидетель, который оказывается свидетелем в этой истории по нападению на полицейского Бориса, обвиняют по 318 статье, как нападение на сотрудника полиции. И ему угрожает наказание до 5 лет лишения свободы. То есть эта история, она не шуточная совершенно. Там все свидетели на учете, все свидетели на счету. И так оказалось, что вот эти самые полицейские, Т и К, которые у меня в деле светились вот там, в марте этого года, они же засветились в деле Борисова. Причем они были в составе той группы из 5 полицейских, которые несли его на руках. И сюжет обвинения заключается в том, что пока его несли на руках, за руки, за ноги, 5 человек, он злонамеренно одну ногу вырвал, левую ногу вырвал из руки полицейского и дважды ударил его по шлему, отчего полицейский испытал боль. Но к полицейскому, к нему, наверное, отдельные вопросы, там, почему, если он испытал боль, почему он сразу же после этого не заявил об этом начальству, потому что сам полицейский явно не считал, что с ним сделали что-то не так, он донес его в составе этой группы до автозака и пошел работать дальше. А Борисова, собственно, взяли спустя 3 месяца, потому что кто-то из следователей Следственного комитета усмотрел на видеозаписи какое-то движение ноги, не очень понятное, размытое. По нему проводили 2 экспертизы. И так толком ничего эти экспертизы однозначно сказать и не смогли. Там есть какой-то вывод в пользу следствия, но он, на мой взгляд, дискуссионный. В общем, так или иначе, получилось, что вот эти 2 полицейских ТИК, которые утверждали до этого, что они в то же самое время, будучи в той же самой форме, я отдельно ставил про это вопрос. А вы были в своей форме?
Вот да, в своей. Не менялись ни с кем. Сделаем буквально секунду перерыв. Это программа «Особое мнение». Сегодня у нас в гостях адвокат Илья Новиков. Меня зовут Алексей Соломин. Никуда не уходите, сейчас вернемся.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Снова Илья Новиков. Итак, должны были быть в той же форме. Вы спрашивали.
Да, я специально задал вопрос, потому что на видео из административного дела, которое уже засилено 2 решениями судов, у нас действует преюдиция. Хотя считается, что административное это что-то рангом ниже, чем уголовное, но тем не менее, это тоже решение суда именем Российской Федерации. Так вот, на этих видео видно, что Медведева задерживали лейтенант и старший лейтенант. А в уголовном деле присутствуют 2 старших сержанта. Это совершенно другие погоны. Можно было бы сколько угодно спорить, проводить экспертизы, те это лица, не те это лица.
А лейтенант, он же выше сержанта, да?
Там просто другое количество звездочек. Старший сержант – это такая толстая лычка, а лейтенант – это 2 звездочки, а старший лейтенант – 3 звездочки.
А о чем это говорит? Что это в итоге меняет?
Это говорит о том, что полицейское начальство, которое затеяло всю эту игру с конвейером, в итоге эти действия привели к тому, что у начальства Следственного комитета, которое... Ну, мое убеждение такое, что Следственный комитет, он себя чувствовал обделенным по итогам событий 26 марта, потому что основную работу и основную признательность начальства заслужил, конечно, полиция, городская полиция, которая пресекала, доставляла граждан, составляла 1000 протоколов. Следственный комитет оказался в этой истории как бы не при делах, а Следственный комитет этого не любит. Есть такое выражение, что если идут похороны, то ты хочешь быть покойником, а если идет свадьба, то ты хочешь быть невестой. Вот. Мое впечатление о мотивации руководство этой структуры именно такое. И по итогам этого митинга, как и митинга 12 июня, кстати говоря, там было повторение этих событий, я думаю, что мы еще можем услышать об арестах по итогам митинга 12 июня людей, которые нас сейчас слушают и ни о чем не подозревают, как это было с Дмитрием Борисовым в свое время. Следственный комитет посчитал, что нужно создать себе фронт работы, они его себе создали. Они отсмотрели полицейские оперативные записи, высмотрели там все, что было похоже хотя бы отдаленно на посягательство на работника полиции, и дали ход этим делам. В итоге, из-за вот этого пересечения, неудачного для них, пересечения одних и тех же полицейских в 2 разных форматах, у нас получается крайне скандальная история. То есть мы видим, что люди, от показаний которых, и от достоверности показаний которых, и от веры суда ли, да, или общества, показания которых, зависит оценка всей этой ситуации, как минимум здесь или там, но где-то врали.
Что это может изменить в ходе дела? Вы можете по этим основаниям, например, отправить это дело на снова на следствие? Как это будет происходить в суде? Чего вы будете требовать?
Ну, до суда мы пока еще не дошли. Пока еще у нас с моим коллегой, адвокатом Николаем Фоминым, есть еще время для того, чтобы заявлять ходатайство. Мы не подписали финальный протокол по 217 статье ОПК. И очень может быть, что и прокуратура какую-то свою точку зрения на это будет иметь отличную. От точки зрения следователей. Не всегда так бывает, но бывает. И суд еще не определился с тем, что он там вообще состоится. Судья еще не знает о том, что он будет это дело рассматривать. Имеется еще масса процессуальных возможностей. И если вдруг нас сейчас слышит кто-то из руководства Следственного комитета или прокуратуры, то, наверное, вот это как раз тот случай, где они могли бы принести пользу своему ведомству и чести мундира, да, показав, что не все дела по митингам, вот так вот дуболомским способом, вопреки всему, не всех стараются довести до приговора, а там трава не расти. Вот сейчас самое время остановиться.
Слушайте, просто столько дел было уже по поводу митингов, было болотное дело грандиозное. И...
Еще не кончилось, кстати, болотное
масса
дело.
Практики у людей, в том числе закрывать глаза на те вещи, о которых вы говорите.
Но, может, пора уже перестать это делать. Я, знаете, я оптимист, может быть, немножко наивный, но мне все время кажется, что рано или поздно нам попадется такой начальник. Ну, иногда, кстати, случается.
На каком
уровне
начальник?
Да должен на любом.
Быть.
На любом. Да, хотя бы, я не буду говорить про Бастрыкина, но хотя бы на уровне зама Бастрыкина, например, да, который не стыдится своей формы, которая, может быть, гордится ей, и для которого то, что его подчиненные, его ведомство выставляют себя в нелепом свете, тоже не пустое какое-то дело, и которое, может быть, посчитает, что это можно дать другое направление. Не в порядке давления на следователей. Следователи, которые это дело ведут, они знают мою позицию, я им это все излагал. А у них своя точка зрения на то, чтобы надавить на них, я никак не претендую.
Борисов отрицает то, что он бил полицейского.
Борисов пока что формально не давал показаний. Он, как мы это обсуждали с ним, будет точно давать показания в суде.
Но его позиция известна?
Его позиция известна, но учитывая, что он показаний не давал, мне сейчас будет крайне неуместно за него эти вещи говорить до того, как он сказал сам свое слово.
Давайте на секунду к Матильде вернемся. Вот уже на протяжении нескольких дней власти все-таки дают понять, что они против экстремистских каких-то выходок, связанных, кстати говоря, с поджогом машины рядом с офисом Константина Добрынина, связанных с другими кейсами. А что сделать можно против этих радикалов? Что власть, вот они требуют, есть правоохранительные органы. Правоохранительные органы как-то, ну, в последнее время я что-то не слышал, чтобы они кого-то задерживали, допрашивали, приходили с обысками каким-то активистам. С вашей точки зрения, что здесь может случиться?
Вы поставили два разных вопроса о том, что думает власть, а мне нужно отвечать на оба.
Давайте последовательно.
Что думает власть, и что она какие-то сигналы транслирует, и что делать нам грешным по этому поводу. Во-первых, у любого вот этого служивого люда, в погонах ли, в мантиях ли, да, или без мантий, очень хорошее, развитое, наработанное со временем ощущение того, всерьез говорить начальство или не всерьез. Вот все эти сигналы, которые нам доносились в последнее время, от депутатов ли, да, от Пескова ли, от кого угодно, они, на мой взгляд, проходят по категории «нет, мы это не всерьез», «нет, мы это не вам». Потому что иначе бы вот вся эта вакханалия, конечно, давно бы уже была пресечена. Это не...
Можно пресечь вот так?
Ее очень легко пресечь. Потому что люди, которые поджигают машины, они, ну, как правило, не искушенные. Там, да? Это совершенно не хитрое дело, это не требует каких-то особых навыков, саперного дела или что-то подобного. Взял, плеснул бензином, поднес спичку и все дела. Хотели бы всерьез, конечно, бы уже пресекли. Значит, хотят не всерьез. И низовая полиция, и низовые наши правоохранители это ощущают. Даже если никто не говорит слух, но моргнули левым глазом, а нужно было двумя. Вот как-то так это работает. Что делать нам? Ну, во-первых, право на необходимую оборону никто не отменял. И эту необходимую оборону у нас часто называют самообороной, что неправильно. С точки зрения того, как написана статья 37 Уголовного кодекса, можно необходимо оборонять другого человека. Если увидите, что поджигают чужую машину, берете палку и этой палкой там прогоняете, да, и, может быть, что-то ему ломаете поджигателя, это все равно необходимая оборона. Хотя защищали вы не себя, а другого человека. Тем более, если нападают на самого этого человека. Вообще...
То есть защита машины и нанесение
конечно,
ударов по...
Конечно.
Другое дело, тоже оборона.
Другое дело, что судьи, опять же, судьи часто считают, что... Ну, по крайней мере, по опыту, да? Что эта статья – это такая неуместная там, шутка законодателя, что на самом деле ничего такого не имелось в виду. Вплоть до того, что продвигается тезис, и я это слышал в том числе от судей, а как же вы можете говорить о необходимой обороне, если у него была возможность убежать или позвать полицию? Вот если бы его загнали в угол, а еще бы желательно они были вооруженные, а он нет, вот тогда бы мы, может быть, его бы и не посадили за такую оборону. Но здесь работает в полной мере американская поговорка, что пусть лучше меня судят 12, то есть 12 присяжных, нежели несут шестеро. Имеется в виду, что те, кто несет гроб. До гроба пока не дошло, но Константин Добрынин, он не последний человек в нашей адвокатской профессии. Он, если не ошибаюсь, его должен называться статс-секретарь Федеральной палаты адвокатов. И если уж такой человек не может чувствовать себя защищенным правопорядком и полицией от подобных вещей, я думаю, мы вплотную подошли к тому, чтобы заниматься той самой обороной самостоятельно. Безусловно, люди, которые занимаются поджогами машин и кинотеатров, не будем забывать, что это смежные истории. И их вообще лучше рассматривать, если уж мы говорим о всей ситуации в целом, их рассматривать не по отдельности, а все вместе. Один человек поджег кинотеатр, другой человек поджег машину. Скорее всего, разные это были люди, да? Но тренд известен. Экстремизм такого рода, он успешно размножается и успешно размножается не по одну сторону конфликта, а, естественно, по обе. Ничего удивительного в том, что завтра, допустим, в ответ на поджог кинотеатра кто-то подожжет церковь со словами «А раз вы вот наши, значит и мы ваши». Ничего удивительного не будет. И ничего хорошего в этом тоже не будет. И, опять же, адресуясь к некому неизвестному начальнику, такому благонамеренному, исполненному, если не родение о нашем общем благе, то хотя бы какого-то своего шкурного ощущения, что вот если что-то, то погонит тебя, это сейчас начальство делает вид, что все в порядке, да, если что, ты будешь крайним. Я думаю, что такой генерал вполне может найтись. И что, ну, вот сейчас, вот ровно в эти дни, когда все эти поджоги происходят, да, и поджоги, и история с табличкой на доме Немцова, которая тоже совершенно из того же теста слеплена. Вот понимание, что да, начальство сейчас не против, но как только эта планка перегнется, тебя сделают крайним, на мой взгляд, на уровне чувства самосохранения, карьерного в первую очередь, кого-то из генералов ГУВД Москвы и ГУВД Петербурга должно к чему-то подвигнуть. Посмотрим, будет ли это так.
Я еще встречал обсуждение. Многие не понимают, почему не возбуждается уголовное дело по статье «Терроризм». Ведь действия по поджогу машины и, кстати говоря, история с кинотеатром, там, в отличие от этого кейса, мы знаем вообще человека, который это сделал, они направлены не столько на причинение ущерба, сколько на нагнетание страха. Да? Не делай этого. Ну, попытка повлиять на политику или там поведение какое-то. Почему не подпадает это под определение террористической деятельности?
Ну, во-первых, это разные ведомства. Потому что терроризм – это однозначно епархия ФСБ. И терроризм, поскольку он у нас смыслообразующее понятие, если помните, у нас Путин приходил, выбирался первый раз на тезисе, что мы сейчас обуздаем терроризм кавказского происхождения – а вот с тех самых пор, по-моему, это считается таким особым государевым уделом. Какая-то такая условная опричнина. Да? Угу. Вот есть земщина, есть опричнина. Все, что попадает в эту корзину, это государева опричнина. И создать, возбудив уголовное дело на официальном уровне, признать, что у нас есть какое-то новое ответвление терроризма, там исламский понятно, самый салафистский понятно, джихадистский понятно, украинский понятно. Это уже святое в последнее время. Но признать, что у нас появился новый вид терроризма, это православный терроризм, это решение не того уровня, на котором принимается решение о возбуждении дела. То есть это не решение следователя, это не решение начальника следователя. Это решение политическое, которое принимается руководством ФСБ с учетом мнения, наверное, лично Путина. Я так себе это вижу. Хотя я не могу этого
сказать. По идее, они должны были заняться расследованием этого дела.
Завести дело на этого гражданина, который протаранил кинотеатр по террористической статье означает принять на себя очень серьезную ответственность, которая явно превышает понимание этих людей об уровне своих полномочий. Никогда не поздно ФСБ внезапно проснуться, сказать, что «А, вот мы сообразили, все-таки это был теракт», и забрать это дело себе. К чему я совершенно не призываю. Не адвокатское дело, да, подсказывать органам, как именно следует преследовать того, кто уже задержан. Вот пока у человека нет имени и фамилии, пока мы говорим о безымянных поджигателях, я как гражданин могу чем-то возмущаться. Нужно понимать, что как адвокат я не вправе ухудшать положение того, я, кстати, не помню его фамилию, того гражданина, который въехал в кинотеатр, и к чему-то призывать. Но механизм принятия решений, я верю в то, что я его понимаю правильно. Придать этому делу новое направление, сказать, что теперь у нас есть православный терроризм, и с этим нужно что-то делать, это не компетенция следователя. Он боится это сделать.
Мы сделаем короткий перерыв для новостей рекламы в студии «Эхо Москвы», адвокат Илья Новиков. Меня зовут Алексей Соломин. Через несколько минут мы вернемся.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Добрый вечер, меня зовут Алексей Соломин, это программа «Особое мнение». Сегодня ее гость Илья Новиков, адвокат. Здравствуйте, Илья, еще раз.
Добрый вечер еще раз.
Мы про терроризм начали говорить, но сегодня новости связаны с терроризмом другого рода, так называемый телефонный терроризм. Просто впервые, по-моему, такая масштабная история, что по всей стране в течение двух дней сообщают о заложенной бомбе в разных учреждениях, школах, в торговых центрах, в публичных местах. Сегодня в Москве очень много звонков. Считаете ли вы это серьезной угрозой?
У меня есть по этому поводу две мысли, даже три, наверное. Первая мысль заключается в том, что удивительно не то, что это происходит сейчас, а то, что это не произошло гораздо раньше.
Возможности были.
Конечно. Даже не говоря о простых левых симках, сейчас, кстати, будет очередная волна запретить там продавать симки, иначе как по паспорту. Но, помимо всего прочего, я же еще IP-телефония, да, и, в принципе, если ты хочешь позвонить анонимно, ты это сделаешь что с симками, которые продаются в метро, что без симок. Поэтому странно, что этого не было еще раньше. Ну, слава богу, дожили, что называется, да, теперь имеем. Вторая мысль заключается в том, что, ну, в самом лучшем случае, это, конечно, такой терроризм лайт, да, то есть у нас, нас отвлекают от наших повседневных дел. То есть это все имеет какую-то...
И блокирует работу.
Да, это все имеет какую-то оценку и в деньгах, и в человеко-часах, да, и, может быть...
Это ущерб.
Как-то еще это может... Это экономический ущерб. Да? Но это все-таки не взрывы, да,
и не... Ну, не человеческие жертвы.
И в хорошем варианте, наверное, этим все и ограничится. То есть какие-нибудь ребята, может быть, с той же самой мотивацией, что у настоящих взрослых террористов, причинить нам вред, да, запугать нас. Но есть все-таки шанс, что ничего, кроме как телефонной трубки, у них нет и не будет.
Ну, единственное, есть вероятность, что...
Но возможно, что и будет.
При проведении эвакуации, например, при сообщении о том, что проводится эвакуация, может начаться паника. Это страшные вещи.
Я опасаюсь другого. Я опасаюсь тому, что это будет работать по принципу волки-волки. То есть нас приучат к тому, что такие звонки идут постоянно. И будет ослаблен регламент работы по таким звонкам, в том смысле, что перестанут эвакуировать всех. Понимая, что там за день позвонят 10 раз, ну, проверили один раз торговый центр, допустим, да, а остальные 10 уже просто ходят с собакой так вяло. И вот когда мы к этому привыкнем, вот тогда уже может начаться что-то серьезное. То есть там взорвется в тот момент, когда не эвакуируют, допустим. Да? Конечно, это можно сделать и без объявлений, но... Когда тебя предупредили, ты не среагировал, взорвали, у всех службистов начинается повышенная паника, что вот сейчас меня сделают крайним, вот как мы говорили в первой части программы, потому что я там, да, не добдел, что называется. А третья мысль, которая у меня есть по этому поводу, она такого свойства, что мы сейчас, знаете, что услышим в ближайшее время? Ну, помимо того, что нужно запретить любые симки, кроме как купленные по паспорту там, с 9 до 6.
Ну, по идее, надо кого-то поймать.
Нужно, мы услышим о том, что нужно непременно усилить уголовную ответственность по статье 200, там какой-то, 7, по-моему, да, ложное сообщение. Потому что сейчас она у нас недоусилена, а если ее доусилить, вот этому будет борьба. Это не то, чтобы опасно, но это, знаете, такой, чтобы не использовать грубых слов, такой пар своеобразный, да, который вот весь ушел с листок. По любой проблеме, которая возникает, там, неважно, там какой-нибудь новый вид мошенничества, какая-нибудь всплеск какой-нибудь эпидемии ВИЧ, все что угодно, да? Обязательная реакция у силовиков, давайте усилим ответственность статьи УК. И плохо это тем, что усиливается оно на раз, закон принимается такой на раз.
Ну, и
ничему это не помогает. Зато люди, которые об этом говорили, которые это инициировали, это за это голосовали, ходят гордые и говорят, что ну мы свою работу сделали, да? Да, я прокукарекал, а дальше хоть не расцветает. И к этому может свестись вся государственная реакция на вот эту новую ситуацию.
Закрыли проблему. Вот смотрите, по действующему, я по консультанту смотрю...
Там до 5, да.
До 5, если ущерб, да, если это деяние повлекло причинение крупного ущерба.
Но они не могут не влечь к причинению крупного ущерба, даже если...
Ну, насчитать в любом случае можно, конечно.
Ну, даже если не прибегать к каким-то натяжкам, да, эвакуация торгового центра, там по-любому будет больше миллиона. По-любому просто. Поэтому я вам так скажу, что если кого-то из вот этой мелкой шпаны, предполагаю, что это мелкая шпана все-таки, да, что это не
сурово трудно. Вся страна это...
Если кого-то не пугает перспектива сесть на 5 лет, то перспектива сесть на 10 их тоже не испугает, потому что они не относятся к ней как к реальной перспективе. Никто это не меряет на себя всерьез. пока не окажется в СИЗО.
Существует ли риск того, что пойман будет какой-то человек, который по каким-то параметрам показался следователем, автором этих звонков?
А вы помните, вот я боюсь, у меня вылетела с головы фамилия, помните того математика, преподавателя, по-моему, МГУ, которого до сих пор мурыжат по поводу того, что у него был выходной узел сети ТОР?
Да, была история такая.
Богатов, по-моему, зовут Богатов. Да, по этому примеру видно, что брать будут, как обычно, ключи будут искать под фонарем. Да? Если сейчас начальство вздрючит на эту тему подчиненных, то подчиненные будут искать первых, кто попадется. Знаете, вот эти схемы продажи этих симок у метро, они есть разные, на самом деле, да? И часть из них сводится к тому, что на паспорт какого-нибудь бомжа покупается 300 симок, и потом им торгуется в розницу. И гадалки не ходи.
Это все уже запрещено законом. То есть симки продавать...
Да, но всегда же можно еще более запретить. Логика такая, да, что раз что-то происходит плохое, мы не дозапретили, давайте еще дозапретим. Гадалки не ходи, а поиск этих телефонных террористов, значит, начнут с поиска этого бомжа. Если его, не дай бог, найдут, вот этот бомж у нас и будет крайним за все случаи телефонного терроризма, и те, и другие, и вообще все, которые висят висекая. К сожалению, есть тенденция к такой работе нашей системы.
Ну, это уже относится к доказательной базе. Вот его фамилия, вот симка есть, с этой симки был звонок. Фамилия есть, есть. На эту фамилию зарегистрирована симка, зарегистрирована. Были какие-то указания от этого человека, что он терял эту симку? Не было указаний, все дело закрыто.
Запрос общества в чем? Чтобы посадить кого-нибудь или в том, чтобы найти того, кто звонил?
А общество надо убедить в том, что это тот самый человек.
Общество убеждается очень легко. Общество, к сожалению, в массе память золотой рыбки, которая помнит ровно то, что было до того, как он переключил канал, а когда он переключил канал, он забывает это все. Да? Такой средний обыватель. Это, конечно, звучит очень снобистски и высокомерно, но вот в этом вопросе у меня, к сожалению, оптимизма меньше, чем в надежде найти какого-то вменяемого генерала, в конце концов.
Ну, многие слушатели на вас.
Поэтому очень, на мой взгляд, существенный шанс, что нам покажут бомжа.
Про Никиту Билла хотел с вами поговорить. Сегодня он давал свои показания. Вы что-то слышали, наверное, по этому делу? Что можете сказать? Сложилось ли у вас какое-то впечатление о том, виноват он или нет?
Я Никиту Билла знаю очень шапошно. Я встречаюсь там буквально 2 или 3 раза в жизни. Но у меня с ним есть несколько хороших общих знакомых, которые о нем не говорили ничего, кроме хорошего. И я здесь должен сказать две вещи. Во-первых, вот все-таки то, что адвокатам позволено говорить. Адвокатам позволено...
Чужое дело, поэтому, да, вы не можете...
Позволено солидаризоваться с защитой и говорить, что я убежден в том, что обвинение несправедливое. Да, в случае Белых я убежден, что обвинение несправедливое. Потому что то, что он объяснил, как он это сегодня излагал, да, что это были за деньги, откуда они взялись, там, куда они должны были пойти...
Я напомню,
конечно же, это не взятка. Конечно же, это не должно так пониматься. И то, что его обвинение несправедливое, в этом у меня нет ни малейшего сомнения. Я желаю всяческого успеха команде его защиты.
Я напомню нашим слушателям только, что если в 2 словах приводить его показания, речь идет о том, что это деньги, которые собирались через фонд, специально созданный фонд Никиты Белых, для реализации культурных проектов. Ну, короче говоря, для благотворительности, а не в карман, не на покупку собственных квартир, вилл, яхт и так далее. Никита Белых настаивает на том, что это не взятка.
Я в этом вопросе ему полностью доверяю. Меня он убедил.
Еще одно дело громкое последнего месяца. Это дело вокруг бывшего министра экономики Улюкаева, Алексея Улюкаева, в котором такое очень интересное дело, потому что в нем идет речь и про Игоря Сечина. Мы слышали эти расшифровки. Читали. Расшифровки их переговоров. Очень, по-моему, интересно и много говорят. После этого очень сильно, по-моему, обиделся Игорь Иванович Сечин, который сказал, что представители обвинения, потребовавшие огласить эти показания, поступили как профессиональные, что это профессиональный кретинизм, если мне не изменяет память.
Мне очень нравится, когда юристов, пусть даже и наших оппонентов, всегдашних прокуроров, да, не юристы учат профессиональному поведению, это всегда очень трогательно выглядит. Вот уж не думал, что буду здесь как-то хвалить или поддерживать прокуроров. А очень здорово, что мы эти прослушки услышали и прочитали.
Почему они вам интересны? Вот чем?
Потому что мы немножко поняли о том, поняли то, как вообще все это работает. как там дорогое, что же у тебя там с курточки нету, да, как плавно перетекает в операцию по захвату. А это очень поучительно в любом случае, да, даже отрываясь от каких-то процессуальных составляющих. На мой взгляд, прокуроры поступили абсолютно правильно. У нас, наоборот, часто злоупотребляют и искусственно натягивают решение о том, чтобы дело слушалось в закрытом режиме. И то, что в этом случае этого не стали делать, и мы все это услышали, это правильно, потому что, насколько я знаю, законных оснований не было таких, и защита об этом не заявляла. Надеюсь, я не ошибаюсь, да? По-моему, защита, кажется, поддерживала то, что эти прослушки. Я просто боюсь сказать, что это поперек
политика. Поддерживала, да. Более того, требовала, чтобы и аудиоверсии этих прослушек были озвучены, потому что важны интонации.
И это звучит вполне убедительно. Если оснований для закрытия процесса не было натуральным образом, то очень хорошо и правильно поступили прокуроры и судья. Это наша судья, с которой мы работаем по делу Дмитрия Бученкова. Uh-huh. Это тот же самый суд, тот же самый зал. Так что мы с этим делом, наверное, имеем некую троюродную такую связь через судью. Очень правильно, что она не стала этот процесс закрывать. Очень хорошо, что мы все это услышали. Это было законно, это было полезно. И очень может быть, что в рамках продолжения этого судебного следствия мы услышим что-то еще не менее интересное и поучительное. Я, по крайней мере, как зритель, на это отчасти надеюсь.
Вы упомянули про Дмитрия Бученкова. Очень много переносили заседания. Вот завтра, я насколько знаю, должно состояться все-таки. Можете рассказать, в чем соль? Почему соль так вот откладывают?
Опять же, наверное, не все-таки выучили эту фамилию, хотя очень много раз я говорил об этом деле. Дмитрий Бученков – это последний на сегодня, и есть шанс, что последний вообще эпизод болотного дела. Он отличается от всех остальных тем, что Дмитрий категорически утверждает, что его не было на Болотной площади. Потому что все остальные, кого судили, они там так или иначе были, но, возможно, не делали того, что им приписывают.
У нас минута всего осталось.
Да. А Дмитрия там не было, мы это знаем точно, потому что есть видеозаписи, где другой человек. Так вот, это дело тянется с апреля месяца. Мы заслушали из заявленных обвинением 130 человек, свидетелей потерпевших, дай бог, если 30. И у нас не менее 4 раз была ситуация, когда вообще никто не являлся. То есть все собираются, явился суд, подсудимый под домашним арестом, который приехал, которого привезли из Апрелевки. А свидетелей нет. И учитывая, что там налагается график и по судье, и по суду, и по залу заседаний, я думаю, что в связи с делом Улюкаева это дело затянется еще больше. Но вот это неизбежная судьба той ситуации, когда следствие и гособвинение, однажды став на определенную колею, на определенные рельсы, упрямо отказываются признавать свою неправоту, упрямо отказываются давать задний ход и делают суд фактически заложником, если не соучастником своих манипуляций.
Илья Новиков, адвокат, в эфире радиостанции «Эхо Москвы». Это была программа «Особое мнение». Меня зовут Алексей Соломин. Всего доброго.